традициям, которые мы следуем, называется Санатана Дхарма. Санатана означает вечный. Дхарма означает путь. У этого пути нет конкретного основателя, дата основания. Ну, как у христианства, например, в буддизме, в исламе. Нельзя сказать, что он возник в каком-то месте. Санатана Дхарма – это естественный, божественный, природный закон, природный принцип. Он вечен, он не возникает, не исчезает. Санатана Дхарма, просторечие она и называется индуизм, но она находится за пределами индуизма, буддизма, чего-либо еще. Есть Будда-дхарма, есть Джайна-дхарма, есть Сикха-дхарма. И все это называют дхармические религии, в отличие от авраамических. Авраамические религии, например, христианство, ислам, иудаизм. Почему авраамические?
Гостями.
Авраам был гостем.
Не факт.
А еще почему? Ну, то, что гости, это другой вопрос. Все они, потому что берут начало от первого человека. Первый человек – это Авраам. То есть, и они построены все на одинаковом, одном источнике. То есть, Библия, Ветхий Завет и Тора, иудеи – это одно и то же. А Коран, ислам, он тоже построен на тех же мифах тех же святых, только имеет свои особенности. То есть в основе есть первый человек, Авраам, как их называют, авраамический. Дхармические религии, они строятся немного по-другому. Буддизм, джайнизм, учение сикхов. И самая массовая, широкая среди дхармических религий, религия – это индуизм, Санатана Дхарма. Будда Дхарма вышла из Санатана Дхармы. Джайнизм, он тоже вышел из Санатана Дхармы, так же, как и сикхизм. То есть это все части или ветви Санатана Дхармы. А сама Санатана Дхарма, кроме того, что она распространена среди индуистов, это вечный путь богов, святых во Вселенной. И все мы, конечно, следуем Санатана Дхарме. И внутри Санатана Дхармы есть много разных направлений, философских школ, течений. Веданта, и мы следуем пути Веданты. Есть шесть основных даршан ортодоксальных философских школ. Веданта, Миманса, Ньяя, Самхья, Йога, Вайшешика. Для нас Веданта – это учение, изложенное в Упанишадах. Это конец всякого знания, завершение. Некоторые говорят, потому что вот в конце Вед были Упанишады. Ну, как бы Веды вот заканчиваются Упанишадами, поэтому это завершение всего ведического знания. Но смысл в другом. Веданта – конец всякого знания, потому что все знания мира заканчиваются на Веданте. Потому что Веданта учит нас, как получить такое знание, где учиться больше не нужно. Как узнал одно, можно узнать все. Как завершить процесс познания. Как сделать так, чтобы познающий исчез. Потому что пока познающий не исчезнет, он будет всегда что-нибудь изучать. Он что-нибудь будет не понимать, будет изучать новое, но к этому конца не будет. Но конец знания наступит, когда познающий исчезнет. А когда он исчезнет? Когда субъект и объект прекратят свое существование, когда двойственность исчезнет, когда субъект и объектное восприятие исчезнет, когда будет познан Брахман. Поэтому Адвайта Веданта, из всех типов Веданты, Двайта, Вишишта Двайта, Адвайта Веданта, является сутью Упанишад. Адвайта значит один. Если на внешнем уровне мы следуем Санатана Дхарме, то на внутреннем уровне мы следуем Адвайта Веданте, конечно. Адвайта Веданта была изложена Дататрией. Дататрия – источник Адвайта Веданта. Ранее она была Гамашивой. А вот Хута Гита, Дживанмукти Гита, Шандили Упанишад – это тексты, которые описывают состояние Адвайты. И та разновидность, которой мы следуем, разновидность Адвайта, это протягша Адвайта. Адвайта пути ситхов, прямая Адвайта. Прямая Адвайта означает воспринимать ее не через анализ и философские категории, а прямо. Через осознанность. Прямая Адвайта – это как бы сделать гиперсветовой прыжок. Попытаться прямо прыгнуть в измерение недвойственности. И поэтому на пути прямой Адвайты очень важно прямое введение, прямая передача. И процессы Шравана, Манана и Нидхьясана. Но прежде чем мы будем готовы к прямой Адвайте, конечно, мы должны изучить постепенную Адвайту, интеллектуально понять Адвайту, что есть Брахма, что есть Джива, что такое пять кош, и что такое панчакоша вивека, развлечение пяти кош, что есть майя, что есть атма, кто перерождается, а кто вечный и бессмертный. Если вы изучаете тексты Шанка, Вивека Чудамани, Даша Шлока, Брахмана Чинтани, Апарокша Рупхути, великолепные тексты, Бакья Вриттих, Баджагавини, вы можете получить представление об Адвайте. Если вы хотите понять дух Адвайте, вам надо читать об Адхута Гиту и размышлять. Если вы хотите понять метафизику Адвайте, вам надо читать Трипура Рахасью, вторую часть, которую мы недавно перевели, Йога Васишту. Йога Васишки отражена теория Бимба против Бимба Вады. Наконец, самый тайный раздел, как бы, или круг учения составляет внутри Адвайты. Анутара Тантра, путь ситхов, Сахаджа-Яна. Сахаджа, путь Сахаджа-Самадхи, Сахаджа-Яна, Лая-Йога. Все это внутреннее учение. То есть, когда мы приходим к необходимости реализовать прямую Адвайту, нам нужны методы, нужна практика, нужна детализация, применительно к нашим обстоятельствам. Когда мы говорим о мистической, очень глубокой тайной традиции, линии ситха, эта линия, одна из них берет свое начало от Шивы, она упоминается в начале в Упанишадах. В йога-таттва Упанишаде, например, говорится 10 миллионов раз, восхваляя малая йога. Стоишь ты, ходишь, ешь или спишь, всегда созерцай недвойственного царя. Что это за недвойственный царь? Это абсолют Брахма, Бог. Шива дал 250 тысяч учений лая-йоги. Другая линия. Третья линия возникла, когда ученик Вишвамитры, Санкритияна, в лесу на Мишаране в Индии, шел со своими учениками. Не ученик, сын Риши Вишвамитры. Это Вишвамитра, это известный персонаж. Мы его почитаем. Он очень важен. Один из родоначальников традиции тоже. Когда он был царем и еще был в неведении, он бросал вызов Васишке. Он не мог смириться, что он царь. А Васишка превосходит его. Он выполнял ужасную тапасию, чтобы превзойти Васишку на чувстве соперничества. Потому что Васишка всю его армию своим посохом победил. И тогда Вишвамитра жутко разочаровался в сансаре. Понял, что все его достижения как царя ничего не стоят. Решил выполнить тапас. выполнялась только мощность тапа, что сама богиня Гаятри не зашла и передала ему Гаятри мантру. Поэтому, когда мы поем Гаятри мантру, и весь индуистский мир поет Гаятри мантру, он поет ее в передаче Вишвамитра. Его сын, однажды, когда он гулял с учениками в лесу на Нишаранде, он увидел свет, который пробивается, и он пошел на этот свет и увидел Дататрию, сидящего в позе лотоса в самадхи. Тогда он пришел с учениками склониться перед Дататрией, поприветствовал его и начал задавать вопросы о пути освобождения разных видах йоги. Дататрия описал ему разные типы йог, раджа-йога, мантра-йога, хатха-йога, джняна-йога, илай-йога. И коснулся каждый из йог, это описано в йога-рахасе. И он рассказал, что линия учения лай-йоги берет начало от Шивы, который на горе Кайлас дал передачу в главные санкальпы предводителям местных духов Ганг, Прамадха, обитающим на Кайласе, и божествам. Я написал разные санкальпы, и одну из них санкальпа медитации на пространство. И Дататрея передал это учение Санкрите Яне, его ученикам. Есть множество других также линий передачи Антара-Тантра. Так или иначе, Сахаджа-Яна присуща любой традиции, серьезной, тантрической. Шакта, Шайва, Вайшнава, Сурья, Ганабати, те, кто поклоняются, в конце концов, они приходят к единству поклоняющегося и поклоняемого, приходят к Ниргуна-Бхакти. В джайне, в Сикха-Дхарме также есть Ниргуна-Бхакти. В тибетских традициях тантры. То есть, традиция Сахаджа-Яна очень глубокая, и нет ни одного сикха, который бы не практиковал или не понимал. Почему? Потому что в конечном счете все сводится к тому, что нужно научиться прямо пребывать в измерении недвойственности, прямо пребывать в Боге. Поэтому учение Сахаджа-Яны сводит все учения к одному, сводит все методы к одному. Говорится так, как все следы всех животных помещаются в следе большого слона, так и все методы, все учения в конечном счете стекаются к пути естественной осознанности. Мы не говорим, что это учение выше или оно лучше. Мы говорим в принципе, что состояние естественной осознанности, оно является апогеей, кульминацией любых духовных поисков, и оно внутренне присуще любой религиозной традиции, даже не дхармической, даже христианской, другим, хотя, может, христиане могут быть не согласятся. Но если они поразмышляют, они согласятся. Я беседовал об этом. Потому что путь осознанности, путь распознавания осознанности, обнаружения абсолютов осознанности, он встроен в принципе в духовную эволюцию. Идя этим путем, все святые прошлого достигали освобождения. Идя этим путем, все святые настоящего достигают освобождения. Идя этим путем, все святые будущего будущего достигают. Не идя этим путем, невозможно достичь освобождения. Тантрийские методы преображения, кундалини-йога, джняна-йога, раджа-йога, йога поклонения, бхакти-йога, карма-йога имеют путь естественной осознанности в качестве своей сердцевины, в качестве основы. Итак, каковы же традиции аналогии для естественной осознанности. Есть аналогии, связанные с пятью элементами. Когда ученик задает вопрос, а что такое естественная осознанность? И осознанность чего? Он должен прояснить это для себя. Когда мы говорим о пути, пути естественного осознавания, мы подразумеваем не осознавание как таковое, а процессов сознания или психики. Это может быть некоторой внимательностью. Естественная осознанность, как она упоминается в Упанишадах, йога-татва Упанишаде, как она упоминается в Датта-3, это всегда осознанность Богу, осознавание Бога. Это смарана, памятование Бога, памятование Абсолюта, умение пребывать в Абсолюте. Естественно означает, что в ней нет усилий, и для нее не требуются дополнительные методы. То есть методом является природа ума. Путем тоже является природа ума. А плодом является природа ума, слившаяся с абсолютной природой. Вот. Дататрея писал о 24 учителях, у которых он учился. И в числе этих учителей он упоминал 5 элементов. Таким же образом, в учении существуют аналогии, которые говорят о 5 элементах, как о примере для естественной осознанности. Земля непоколебима, является фундаментом, основанием для всего. Также естественное осознавание абсолютно является фундаментом для всего. Вода принимает любую форму, ничему не противоречит. Гибко сочетается с любыми формами. Также естественная осознанность пребывания в Боге ничему не противоречит, гибко принимает любую форму и везде просачивается. Огонь. Что бы вы ни бросили в огонь, он все сжирает, он все очищает, растворяет. Сахаджа татва, естественная осознанность Абсолюта, все очищает, чего бы оно ни коснулось. Например, если у вас есть гнев, но вы вспомнили про естественную осознанность и направили ее на гнев, естественная осознанность растворяется, как снежинка, падающая в океан. При условии, что вы умеете это делать. Если вы не умеете это делать, конечно, это не сработает. При условии, что вы действительно имеете опыт пребывания в естественной осознанности. И такой метод направления естественной осознанности на клеши, на мысли, называется самоосвобождение, пратимокша. Освобождение за счет поворота к самому себе, к Богу внутри самого себя. И вот если вы практикуете естественную осознанность, у вас могут возникнуть видения божеств, чистые переживания, без мантры, визуализации и поклонения. Просто потому, что естественная осознанность вас очистит. Ветер все пронизывает, везде проникает, но ни к чему не привязан. Таким же естественным образом, естественная осознанность, ни к чему не привязан, но все проникающе. Пространство, подобно тому, как в пространстве содержатся все элементы, пространство вмещает в себя все, не будучи осязаемым, таким же образом естественная осознанность вмещает в себя все. Мы должны помнить об этих 5 элементах, об аналогиях, чтобы тренироваться входить в естественную особенность. Есть пример горы. Гора непоколебима, она неподвижна и величава, например, гора Кайлас. Таким же образом, состояние сахаджа, присутствие в естественном состоянии непоколебимо. Состояние горы – это когда вы никуда не движетесь, вам никуда не нужно стремиться. Вокруг горы могут летать птицы, но гора, она как бы стоит непоколебимой, и она не летает ни вокруг никого. Таким же образом, естественное состояние стоит прямо непоколебимое, оно не движется. Гора не действует, она в недеянии. Горе не надо действовать. Например, Кайлас, он стоит и все, а к нему все идут. Он никому не идет, а к нему все идут. Он непоколебим, он в недеянии. Пример Кайласа можно использовать для принципа естественной осознанности, потому что Кайлас — это сам Господь Шива, А Шива всегда находится в сахаджа самадхи. И вот, когда вы садитесь созерцать подобно горе, вы должны вспомнить эту аналогию и сказать: мне ничего не надо делать больше, я уже все сделал. Просто расслабиться. Просто пребывать в осознанности. Тогда это переживание, это осознавание начинается. Если вы садитесь и думаете: мне надо то сделать, мне надо то сделать, а это не успел, еще это. У вас большой список дел, вам не удастся войти в это состояние осознанности. Зеркало – другая аналогия. Зеркало отражает мириады вещей, но оно ничем не пятнается. Ну, например, отразится в зеркале Будда, обычный человек или свинья, или собака. Зеркало не запачкается. Отразится один человек или миллион человек, миллиард или вообще никого, и зеркало тоже не испортится. Да? Отразится в зеркале золото или грязь, само-то зеркало останется. Оно только отражает. Оно ничего не принимает на себя. Таким же образом, состояние изначальной осознанности всегда чистое, незапятнанное. Вот мы должны понять, Брахман – абсолют чистый, незапятнан. Да, это нам понятно. Бог всегда совершенен. Бог незапятнан, Бог чистый. Но как осознанность может быть незапятнанной? Она ведь вроде наша, а наша пятнается постоянно. Нам-то уж не все равно, видеть Будду или свинью, да? Видеть золото или грязь. Наш ум обязательно отразит, обязательно сыграет ассоциации, реакция пойдет, оценки. На это святые говорят так, что внутри нас есть осознанность, которая так же чиста, как божественная реальность. Она не отлична от божественной реальности. Вот такой слой осознавания, где все равно и совершенно и чисто, нам предстоит обнаружить. Для этого нам нужно убрать оценки ума и выйти в слой неконцептуального мышления и уже гордиться в нем. Это вот когда мы воспринимаем что-то ровно, чисто, не вынося оценок и суждений. И ум еще не начал работать. Например, мы увидели свинью, но ум еще не определил ее как свинью. Он еще не сказал: это свинья, какая нечистая животное, валяется в испражнении. А вот если ум молчит в это время, не оценивает, что он может сказать? Он ничего не может сказать. Энергия, вы воспринимаете пранами какую-то энергию, плохая она или хорошая, чистая или нечистая, вы не знаете. Как соединимся, посмотрим. Вот если вы запачкаетесь, праны почувствуют. А если вы будете в чистоте, может быть, вы почувствуете, что это вовсе не нечистое животное. Кстати, изначально свинья, она чистое животное. Это люди ее довели до нечистоты. Они ее содержат в клетках, в каких условиях она вынуждена. Изначально свиньи, они худые, во-первых, могут быстро бегать, и они чистые. Когда они живут на природе? И человек ее испортит, а домашний. Итак, зеркало, качество зеркала, другое качество зеркала. Зеркало содержит в себе отражение. Бесчисленные объекты отражаются в зеркале. Оно их вмещает. Но все эти отражения нереальны. А что реально в зеркале? Само зеркало, его поверхность. И вот естественная осознанность содержит в себе миллиарды объектов, но сама она отдельна от них. Например, если мы попытаемся внутри зеркала обнаружить барабан, стул, зал, человека, мы просто наткнемся на стекло, больше ничего. Все это фальшиво, это отражение, это миражи. Таким же образом, естественная осознанность, она содержит в себе все явления этого мира, но на самом деле единственное реально только она. И вот отделить осознанность от всех объектов – это задача йогина, которая идет путем сахаджа-яны. Другой пример – хрустальная ваза. Это пример также классически используется при обучении Адвайты Веданты для объяснения Брахмана. Но в традиции ситхов этот пример используется именно для объяснения особенностей. Если вы возьмете хрустальную вазу или, например, стеклянный стакан и поставите его на золотую подстилку, он окрасится золотом. Поставите на красную подстилку, он тоже приобретет красный цвет. Так? Приобрел он или нет? Как же приобрел? Не приобрел. Или приобрел. Кажется, что приобрел. Вот так и действует майя. То есть кажется, что приобрел, но на самом деле ничего не приобретал. Кажемость. Таким же образом, как сосуд не окрашивается, таким же образом естественная осознанность кажется, будто бы она окрашивается различными мирами, феноменами, явлениями этого мира. На самом деле она не окрашивается, она остается такой же. Кто это понимает, она для него является чистым нектаром осознанности, который не приносит вреда, не вводит в заблуждение. Вспоминая эти примеры, мы можем настраиваться на естественную осознанность. Естественная осознанность – это главный метод на пути Лайир, на пути Антар-Тантры, протягшая Адвайта Ситха. Это то бытие, которое нам предстоит как садху провести следующие, там, может быть, 300 миллиардов лет. Бесконечность, вечность, где нет ограничений, нет конца. И в процессе духовной жизни йогин узнает эту естественную осознанность, разные грани ее. Слой за слоем он приходит, когда у него проявляются кармы, суждение, оценки, горе ему просто говорит, это не то, и это не то тоже, а вот это то, можешь на это опираться. А про это вообще забыть. И вот узнавание этой естественной осознанности, оно приходит постепенно, постепенно, шаг за шагом, как на восходе восходит солнце. И мы должны узнать эту естественную осознанность, практикуя различные методы. Такое узнавание происходит в процессе манны, анализа, размышления, консультации, анализа писаний. Наконец наступает момент, когда мы узнаем естественную осознанность. И этот момент сравнивается с таким примером, как пьющий воду в реке лев узнает свое отражение. Например, если льва воспитали в стаде овец, он думал, что он овца, когда он приходит на водопой, внезапно он видит, что другой лев какой-то пьет. И внезапно до него доходит, это же он сам. Или в Мокшадхарме, в Махабхарате есть эпизод, где Карна узнает о своем родстве с Пандавами. Но он узнает перед самой битвой. Он считал всегда Пандаву врагами, он поддерживал клан Каурава, он был благородный, он не мог изменить своим клятвам Дурьотхани. Но ему раскрывается тайна, что на самом деле Кришна и пять Пандавов, все его родственники, родные братья. Просто так случилось, что он как бы не знал об этом. Таким же образом узнавание естественной осознанности подобно тому, как Карна узнает о своем родстве с Пандавами. Оно прямо, неожиданно и очень интересно. И оно меняет все положение дел. Это подобно тому, как вы узнаете о своем родстве с Богом. Причем не далеком, а прямом родстве. На что похожа естественная особенность? Многие святые по-разному не говорят. Она подобна, стоит величаво, подобно огромному льву. Может быть, если кто-то видел льву, естественная осознанность подобна тому, как вы находитесь в центре мироздания, когда субъект целиком воссоединен с объектом. Когда вы живете вне ума, вне действий, вне понятий, вне природы. Она может пробудиться однажды, но ей нет завершения, нет конца. И вот из этой естественной осознанности йогин учится действовать, ходить, спать, есть, делать пранаяму, выполнять ритуальные поклонения. Он вообще учится жить в измерении осознанности. Самое главное, он понимает, что эта осознанность направлена на Всевышний Источник, на Бога. Она не направлена на себя. Если мы неправильно понимаем естественную осознанность, мы направляем ее на себя. И начинаем рассматривать разные аспекты самого себя. Но в естественной осознанности должна присутствовать самоотдача. Самоотдача означает, что мы должны отставить себя, отставить эго, все наши представления, наши интересы, наши цели, наши мотивы жизни, и принять более высокие интересы, более высокие цели, более высокие мотивы. Мотивы абсолюта, цели абсолюта, видение абсолюта, предаться им. Поэтому это называется прапатти-йога, буквально. Йога отбрасывания себя. То есть мы должны отбросить себя. Потому что вот это себя, вот это эго, оно является кармой, которая нас связывает. Опираясь на эту карму, мы не можем идти к свободе, к освобождению. Свобода, освобождение не приходит от нас. И она даже не приходит от естественной осознанности. Кто-то может подумать, ну, крамола какая-то. Мы же практикуем естественную осознанность. Да, но естественная осознанность является условием для освобождения. Но само освобождение не от естественной осознанности приходит. От чего? От абсолюта, да. Как божественная милость, от трансцендентного. А естественная осознанность только распознает его. Вот это инструмент, который позволяет распознать божественный источник, божественную милость. Просто если этого инструмента нет, то и божественный источник не распознается. Тогда нам надо полагаться чисто на умственную веру, на какие-либо методы. Поэтому освобождение приходит от Бога, от Абсолюта, от Всевышнего Источника. А естественная осознанность, она распознает, скажем так, освобождающее сияние Бога. Кто-то может сказать, а почему нельзя распознать его без естественной осознанности? Невозможно. Освобождающее сияние Бога, божественная милость, ануграха шакти, всегда есть. И она не зависит, призываем мы к Божеству или нет, там, делаем мы севу или нет. Она всегда есть. Но распознать ее можно только когда мы чисты, пусты, когда мы готовы, когда у нас достаточно заслуг и развита естественная осознанность. Это инструмент распознавания. И когда мастер впервые передает учение естественной осознанности, он рассказывает ему о возможных ошибках на пути тренировки естественной осознанности. Он говорит, смотри, не ошибись, не будь простаком, потому что осознанность – это такая безграничная вещь, есть столько лабиринтов. Какие это лабиринты? Первый лабиринт называется потеря действия в осознавании. Когда мы, упражняясь естественной осознанности, теряем во внешнем мире эффективность или адекватность. В общем, когда наша естественная осознанность не соединяется с жизнью, мы начинаем отрываться от реальности и парить это в небесах. Жизнь сама по себе, а мы тут практикуем естественную осознанность. И просим как бы эту сансару не трогать нас, мы выше всего этого. Но если мы так делаем, мы совершаем ошибку, и рано или поздно сансара дает нам жесткие уроки, показывая, что где-то мы ошиблись в практике. Правильный путь, когда мы соединяем естественную осознанность с жизнью. И вот философия карма-йоги, бхакти-йоги должна помочь в этом. Все аспекты жизни должны быть соединены с естественной осознанностью. Не может быть так, пока я сижу, я практикую естественную осознанность, а я вот начал действовать, она куда-то исчезла. Она должна сопровождать нас под медитативный период. Другая ошибка называется потеря действия в воззрении. Если потеря действия в осознавании означает, что вы занимаетесь практикой самовспоминания, осознанности, внимательности, но теряете способность хорошо действовать в этом мире, понимать мир, различать, проявляться адекватно. Естественная осознанность – это ведь ничего не путать, видеть все четко, ясно. Это не значит, что вы свели зрительные оси и так, не различая, без оценок и суждений, ничего не понимаете. Я в естественной осознанности, я ничего не понимаю. Нет, нет, это не то. Это значит, вы где-то заблудились. Естественная осознанность значит все понимать очень четко и ясно, в том числе и различия. Но не цепляться за них, не окрашиваться ими, пребывать за пределами всего этого. Потеря действия во взгляде – это другая ошибка. Потеря действия во взгляде означает, что мы знакомимся с воззрением недвойственности, с воззрением философии Адвайты. И у нас теряется мотивация в духовной жизни. У нас теряется острие духа, целенаправленная садхана, распорядок жизни как практикующего, самодисциплина, то, что нас поддерживает и питает на духовном пути, принципы, обеты самаи, заповеди. То есть мы как садху теряемся. Мы познакомились с таким потрясающим воззрением, ну, невероятным воззрением, воззрением Адвайты. Если вы изучаете воззрение Адвайты, оно не может, чтобы вас не потрясло. И тогда, как думает такой человек? Он думает, ну раз все едино, зачем достигать? И кто будет достигать? И у него такие вопросы появляются, как бы. Это вопросы неправильной постановки ума. И эта ошибка классическая называется потеря действия воззрения. То есть воззрение смутило твой разум. И такой человек, он не практикует, он не продвигается на духовном пути, не накапливает заслуги, не служит, у него нет садханы. Но он и не в сансаре, он как бы находится вот так, в таком зависшем состоянии. А если бы у него был духовный учитель, он обязательно бы рассказал. Это неправильно. Ты должен разделить воззрение и поведение. Ты не должен теряться в воззрении. Ты должен иметь правильную мотивацию, правильную целеустремленность, правильный метод. Все правильные цели, как садху, ты должен иметь и идти этим путем. Но не теряя воззрение. Воззрение тебя должно греть, но не смущать. Это называется разделение двух истин, разделение воззрения и поведения. То есть, будучи воззрением бесконечным, как небо, ты должен понимать, что если это воззрение только интеллектуальное или оно слабо осознаваемо, оно не реализовано, ты применяешь все методы, ты применяешь весь путь садху, все принципы, заповеди, обеты, практики, и это не мешает тебе двигаться к этому. И ты не задаешь вопрос, кто будет практиковать, если все иллюзии, или я не брахман. В таком случае мастер отвечает, практиковать будет тот же, кто ест на завтрак. Тот, кто хочет есть, пусть он практикует. Если ты не хочешь, другой вопрос. Вот тот, кто дышит, есть тот, кто дышит, есть тот, кто ест, есть. Значит, ты практиковать тот же должен. Когда будет реализовано божественное иллюзорное тело или радужное тело, которое не дышит, не ест, не перерождается, оно не практикует, ему не надо практиковать. А все другие должны практиковать. Иначе невозможно освобождение достичь. Вот. Это еще также называется ошибка нигилизма. Другая ошибка называется потеря осознавания в действии. Это означает, что мы отвлеклись, так увлеклись действием, что постоянно теряем осознанность. Мы пытаемся созерцать, но отвлекаемся. Мы все время забываем, только мы начинаем говорить или действовать, все теряется. Пока мы ходим, молчим, все хорошо. Только мы начали действовать, все. Это ошибка отвлечения. Ее надо преодолевать поддержанием правильной санкальпы, работой санкальпы, размышлением о непостоянстве. И вновь и вновь тренировкой в чанкране, в движении при ходьбе. Потеря воззрения в действии. Другая ошибка называется ошибка этернализма, когда мы забываем о воззрении адвайты и как бы впадаем в видение двойственности субъекта и объекта. Придаем объектам качество вечности, постоянства, качество реальности, забывая о воззрении адвайты. В этом случае мы должны вспомнить санкальпу «все есть иллюзия», сон, вспомнить пятиричную форму, форму освобождения, наставление Васиштхи, наставление гуру, вспомнить хоть что-нибудь. Потому что из воззрения вырастает правильное осознавание, но без воззрения откуда взяться осознавание? Итак, на этом пути также очень важно соблюдение самайи. Самайя есть ваша вера, преданность, чистота отношений. Есть 14 коренных тантрийских обетов, которые каждый ученик, мирянин или монах соблюдает на пути Антаратантры. И очень важно помнить о духе самайи, как дух уважения ко всему, что связано с учением. С гуру, писаниями, самайными братьями и сестрами, божествами. Если вы правильно соблюдаете самайю, учение вас благословляет. Что же развивается в результате практики естественной особенности? Великая вера, великая преданность.